Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите беседы с Покрасом.
Была баба нежная, а стала баба снежная. Стою ничьей женой под горкой ледяной. Была я баба нежная, а стала баба снежная. Вот и вся любовь, вот и нос морковь, и колпак из ведра, и метла у бедра. Была я баба нежная, а стала баба снежная. А глаза мои страшны, а глаза мои смешны, а глаза мои из угля очерны, видать, грешны. Была я баба нежная, а стала баба снежная. И стою, смеюсь, зареветь боюсь, потому что я считаю, зареву, сейчас растаю.
Какой-то или мы... Вот теперь стало слышно мне самого себя и Вадима. Теперь как подключить телефон? Вы не подскажете молодому человеку?
Когда будет звонок у нас.
Выключите. Звоните, пожалуйста, теперь уже говорят,
да.
Нас будут подключать.
341-11-06.
341-11-06. Ой. Вот. Да, я говорю, что не может же быть вопроса, потому что никто не решает. Вы мне зададите, меня нагрузите. Я буду думать над вопросом, но я-то вашего вопроса не решу, он же у вас в жизни решается. И женщина постепенно как-то так возвращается к самой себе и говорит, у меня вопрос о взаимоотношениях с родственницей, которая... И видно, что у нее нет вопроса про взаимоотношения с родственницей. Понимаете, люди слушают слова. А я смотрю, что тут передо мной сидит. Я говорю, вам до нее никакого дела нет. До этой самой родственницы. Она говорит, ну... И через несколько шагов оказывается, что... А что люди скажут? Она хотела со мной решить вопрос о взаимоотношениях с родственницей, за которой ей надо ухаживать. Я говорю, вы ее... Ну, вы же ее не любите. Вам до нее дела нет. Попробуйте вернуться к какой-то своей правде. Я хочу сейчас прервать эту историю и начать с другой, которая, казалось бы, с этой не связана. Еду в машине с девушкой, с которой давно знаком. Что-то у нее случилось, она пришла ко мне. Я ее не видел, она лет 10, я знаю ее родителей. Вот, мы едем вместе в машине. И я, думая о передаче, я всех спрашиваю перед передачей, о чем рассказать, так собираюсь какую-то, как у самого себя, я, думая о передаче, спрашиваю ее, о чем сделать передачу. Она молчит, но очень интересно молчит. Она говорит, у вас сейчас сложный участок пути, и вот когда мы из этого сложного участка пути выйдем, тогда я скажу, вы, наверное, сейчас не можете слушать. Но при этом она со мной разговаривает. И выплывает проблема, которая, мне кажется, с предыдущей связана. Возникает такая проблема. Она сидит у меня пассажиркой. Я говорю, вы изображаете мне сейчас такое понимание, такое внимание ко мне, такое участие и такую адекватность ситуации, в которую я тут же схвачусь и влюблюсь. Я вам поверю, и вы меня захватите. Но как только я поверю, вы же устанете, потому что это для вас неорганично, это для вас неестественно. Вы никогда никем, и я на этом месте хочу сейчас приостановиться, связываясь с предыдущей ситуацией. Вы никогда мной не интересовались. Вы относитесь ко мне как к ребенок, к которому я хорошо отношусь. А вот мне показалось, что как создается ситуация и первой женщины, и вот этой. Этой девушке до меня нет дела, но она привыкла влюблять в себя всех. И технология влюбления вообще-то очень простая, людям не хватает внимания. И все очень хотят, чтобы ими занимались. При этом, я и говорю, вот моя мама мне все вопросы самые сложные задавала только на самом сложном перекрестке и на самой сложной развязке. Я мог по этому поводу как угодно злиться, но это так. Моя жена мне задает вопросы там, где это, ну, совершенно неуместно. Вот. А на дороге. А вы вот меня понимаете, мне придется вот предпочесть вас вот всем тем, кто меня до сих пор не понимал. Человек, вступая в отношения, обещает другому красоту, обещает другому заботу, обещает другому внимание. А как только заполучил другого, больше уже завоевывать не надо. Стимул для того, чтобы обаять, стимул для того, чтобы быть внимательным, пропадает. И вдруг он начинает сердиться на другого за то, что тот обязывает его быть к нему внимательным. И вот здесь мы возвращаемся к первой ситуации. Женщина, у женщины взаимоотношения в действительности с родственницей таковы, что она взяла на себя функции любящего ее человека. Ну, предположим, это тетя, вот, что она ее любит. В результате, а в действительности безразлично. И теперь очень сердится. Она взяла на себя соответствующие заботы, хлопоты. Человек рассчитывает на то, что она придет, когда нужно, ну, вот этой родственнице.
Это ведь из серии, там, что такое хорошо, что такое плохо. Она решила, что это хорошо, ухаживать за родственницей. Она себя как бы примерила на себя уже вот это ощущение, именно то, что это положительное. Но теперь надо ухаживать, получается.
Да. Два здесь вопроса. Один, что... И эта женщина прямо так и скажет. Ну, что же люди скажут, если я перестану? То есть она очень быстро обнаруживает, что она к родственнице безразлична. Более того, теперь сердится. И вот здесь важно второе.
А сердится она еще на родственницу, скорее всего.
Да, да. Второе. Первое. Это то, что действие делается потому, что, ну, быть хорошим хочется перед людьми. А ведь некоторым быть хорошим хочется перед самими собой. Но, с другой стороны, человек берет на себя те обязательства, которые у него не просили. Я не просил эту девушку. Я ей задал вопрос. Я задал вопрос, когда мне надо. Я все равно бы его слушал или не слушал. Занимался своими делами, пока ехал на передачу. Я задал вопрос, а она в ней изображает заботливость. Это очень соблазнительно. Нам всем не хватает заботы. Тетка согласилась на ее заботливость. И когда тетка поверила, то стала в тягость этой женщине. И она не знает, как разрешить ситуацию, потому что ситуация становится вот такой сложной. С одной стороны, она тяготится теткой. С другой стороны, тетка сердится на нее за то, что она недостаточно внимательна и недостаточно заботлива. Почему тетка сердится? Потому что женщина пообещала любовь. И тетка рассчитывает на любовь, а любви не получает. Значит, одна забота мало, человек сам не знает, чего хочет. Вот, человек сам не знает, чего хочет, тетка уже теперь просит заботы, просит внимания, просит интереса к себе, а не получая его, раздражена, и в результате возникает ситуация, где, с одной стороны, она из чувство долга, якобы, которого у нее в действительности нет, а есть желание, что люди скажут, угодить. Вот мне сегодня... И третья ситуация. Мне сегодня хочется поговорить об этих обстоятельствах, когда мы создаем себе совершенно ненужные обстоятельства, ненужные проблемы только из-за того, что мы хотим понравиться. Я знаю достаточно много менеджеров, которые в период охмурения клиента Ну, прямо вот прям любовь ему изображают, а потом выбрасывают. И кроме того, и сами тяготятся, либо клиент уходит, либо они тяготятся, что они взвалили на себя ненужную ношу. Я знаю много супругов, где в период знакомства друг другу пообещали, черти знают, что в плащи, в грязь, сирень вазами, а потом это тяжко, тягостно и никому не нужно. И вот еще одна ситуация. Во время этого нашего разговора сидит человек, который говорит, что у них там какой-то трам-трам-трам. Он пообещал папе и маме, взрослым, чрезвычайную заботу и опеку. Сам он ничего не может. Это вообще человек, который уже сам лет 10 не работает, будучи молодым человеком. Но здесь еще выплывает такая вещь. Из-за того, что он обещает родственникам свою заботу, там какой-то конфликт. Он говорит, если они узнают, то у них будет инфаркт, давление, еще что-то. Он обещает родственникам, себе, что он их защитит от этого конфликта. Но ведь когда-то это выплывет наружу, и чем позже, тем менее к этому будут готовы его родственники. Этот человек, в отличие от тех двоих, про которых я говорил, он себе хочет показаться добрым, он себе хочет показаться заботливым. Он делает все, чтобы на себя, вот те двое на других производят впечатление, и захватывают других, а он на себя хочет произвести впечатление. И это самое страшное, потому что он верит. Я вот сегодня смотрю весь этот кабинет, и еще женщина, у которой нет никакой своей жизни, она всю жизнь посвятила папе и маме, и брату. Папа умер, мама становится беспомощной и больной, а брат спивается. И я хочу вытащить в этой ситуации, кроме того, что мы стараемся быть хорошими, притворяемся и не позволяем себе обнаружить, что мы равнодушны. Мы даем авансы другим. Мы настраиваем против себя. Но есть еще одна вещь. Вот в этой последней ситуации и папа, и мама ставятся в такое положение, и у женщины, которая всю жизнь им посвятила, живет одна, в такое положение, когда они, их инициатива парализуется. Когда мы обещаем человеку, что мы за него что-то делаем, если он не поверил, вот я не поверил в машине, я остался независим. Но если я поверил, я дальше перепоручаю заботу о себе другому, я парализован. Я не знаю, удастся мне, не удастся сегодня нам вот с вами поговорить о вот многоплановой вот этой ситуации, потому что последствия у нее такие. Тем, кому я пообещал заботу, я становлюсь при этом, у меня появляются смыслы, у меня появляются силы, а тем, кому я ее пообещал, они становятся, если они приняли, они становятся беспомощны. И тогда, если вот я, это тот, кто едет в этой машине, то мне надо не поверить в эту чуткость, которая очень соблазнительна. Угу. Вы помните песенку «Даром только птички поют»? Угу. Мне надо не поверить в женщину, которая только мной занята. Мне надо не поверить в эту взятку, что мной займутся. Потому что если я поверю, я потеряю инициативу, я потеряю самостоятельность. Это самый трудный шаг в переходе во взрослость, когда мы догадываемся, что все наши доброхоты, добросовестные или недобросовестные, они не могут нам дать всего, чего они нам пообещали. Вот когда мы догадываемся, что понимания никогда уже не будет, где вот это детское, что меня мама понимала, уже никогда не будет, это очень трудно. Но вот нам для того, чтобы не заболеть с этим парнем, будучи родителями, не мне в машине, не этой тетке не стать беспомощной, нам нужно понимать, что те, кто нам обещают заботу за нас, по любым мотивам, но это те, кто тормозят нашу инициативу и тем самым нас губит. Я знаю случаи, когда люди херели от такой заботы. И это очень трудно помочь, потому что забота соблазнительна. С другой стороны, нам нужно знать про себя в качестве вот этих предлагающих, что мы очень любим, чтобы нас любили, и плащи в грязь, и все обещали.
Получается, как бы это двусторонняя ситуация. Ведь,
все у нас ситуации, да, Вадим, и мы с вами вдвоем, двухсторонние.
Да, должна ведь быть некая прививка. То есть я к женщине, к мужчине, неважно, к маме, к папе подхожу, что-то им обещаю, они верят в это обещание. И вот в этот момент-то все вроде ничего не происходит, все нормально. До тех пор, пока не происходит ситуация, когда мне говорят, а теперь давай то, что ты обещал. Либо я сам ощущаю, что теперь надо уже выполнять обещание, а мне не хочется совсем. Одно дело ведь давать обещание, в этот момент быть хорошим, и другое дело столкнуться с этой ситуацией и делать.
Чтобы Один, давайте разведем с вами ситуацию.
Я понимаю, что если ведь мне говорят, что не обещай лучше ничего, не надо нам от тебя ничего, тогда я понимаю, что людям это действительно возможно. Не
пожалуйста,
надо.
Пожалуйста.
Да-да, на звонок.
Такое впечатление, что у нас звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Алло.
Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, радио выключите там. Или отодвиньтесь от радио. Очень понятно.
Это вам звонит Галина Александровна.
Галина Александровна, я напомню, Галина Александровна работает теперь поваром.
Правильно.
По образованию.
Если память у вас.
По образованию, Галина Александровна, напоминайте.
Ой, инженер-технолог.
Да, работала да. Всегда с людьми, работала парикмахером, да.
И вот вы знаете, меня навела на... У меня есть один очень давнишний знакомый.
Дальше от радио или заглушите его.
Ой, Господи, сейчас, секундочку.
Ага.
Вот. Он у нас практически холостяк.
Что значит практически
холостяк? Он 51-го года рождения.
Нет, что такое практически холостяк, в отличие от непрактического?
От не, ну, то есть он вообще женат... Не, был один год, наверное, женат был, и все.
Понятно.
А я его знаю со школы.
Да. То есть это мужчина, который не интересуется женщинами?
Нет, он, ну как, он, им женщины очень интересовались. Он, в общем-то, был очень такой популярный мужчина среди... И многие, все меня просили с ним его, в общем, с ним познакомить. И когда мы с ним коснулись темы, говорю, вот сейчас ты подошел к такому возрасту, когда уже вот ты живешь один.
А вам он кто? Почему он с вами разговаривает?
Это друг моего мужа.
Понятно.
Вот, да. А муж у меня умер. Понятно. А связь мы с ним поддерживаем. Мы вообще как-то, мы жили рядом, учились в одной школе вместе.
Понятно. Ему сколько лет сейчас?
51-й год рождения у него.
Я не сосчитаю, пожалуйста.
А, ну, в общем-то, почти 60. Ну, 58. Полностью 58.
Понятно, да.
Вот. И когда я ему сказала, что неужели вот ты был такой безответственный человек, ты не мог даже никому... Не перед кем взять ответственность. А он говорит, но я никого и не сделал несчастным. Да, я не мог этого сделать. Но я не сделал никого счастливым, но я и никого не сделал несчастным.
То есть так же, как камень, или так же, как тот, кто не родился, никого не сделал счастливым, но никого и не сделал несчастным.
Да.
То есть я правильно понимаю, что его просто в этом качестве нет. Да, я слушаю.
И вот я хочу сказать, это вот опять, вот эту вот заботу, может быть, он все время боялся попасть в эту ловушку семейную, может быть, он боялся потерять какие-то материальные ценности благодаря вторжению его, женщины в его жизнь. Но вот как раз эта тема сегодняшняя меня навела именно на этого человека.
Какая сегодняшняя тема? Потому что у нас тут сейчас, как вы услышали мою тему?
Ой, во-первых, очень долго слушала, долго молчала, вернее, радио. Вот, а потом я чуть-чуть поняла. Началось именно... с песни Вероники Долиной, конечно, про Бабу Снежную, это великолепная
песня. А с какого момента радио стало слышно?
Минут через 10.
То есть когда все,
когда вы уже про первую эту проговорили, про первую тетку.
Про какую? Расскажите мне, пожалуйста, с какого момента меня слышат, потому что здесь так мастерски все включено. Вот, прямо вон...
Вот, включалась на ходу, вот вы про одну тетку, которая заботится об этой женщине, которая должна выполнять какие-то услуги по заботе о своей родственнице.
Вторая.
Но вот перед этим я и не слышала, вот только уже...
А вторая что?
А вторая уже, которая... Женщина сидела у вас в машине.
Понятно.
Да, вот это...
Потом,
вот машина...
потом про мужчину, который делает больными своих родителей тем, что изо всех сил их защищает. Да.
Да? Перешагиваю, поэтому... как бы вот, да, кто-то хочет себе понравиться, кто-то другим, кто-то это. А вот я сразу, у меня на ум пришел этот, я и до сих пор с ним поддерживаю отношения так, но я думаю, может быть, это цинизм?
Подожди, Сан, вы зачем ругаетесь, Галина Александровна? Значит, во-первых, люди разные.
Так.
Насколько я понимаю, вы сейчас придумываете вопрос. Я сейчас объясню, почему. Угу. У него просто такой нужды нету. Вообще вот сегодня во время разговора с этой женщиной, угу, которая начала разговор со мной так, как будто она очень озабочена, и как, угу, будто здесь ее проблемы, а она сидит у меня в кресле, вот как знаете, лежат в ванной.
Угу.
Так,
угу,
вот поняла, хорошо.
Вальяжно.
Да, температура нормальная. Угу. Не только вальяжно, она еще адекватна, она меня не боится, и в, угу, кабинете к ней относится в это время хорошо. Угу. Она на лице вначале изображала что-то, а сейчас... Я сказал в кабинете, вы не слушаете, что человек говорит. Она очень похожа на депрессивную. Нет, оказывается, не похожа. Так вот, я думаю, что у вашего знакомого, в отличие от вас в отношении него, нет проблемы. Просто это такой человек, которому так надо. Что, uh-huh, человек, как человек себе объяснит свое поведение? Однажды ко мне пришла женщина 46 лет, у, uh-huh, которой года 4 назад, вот лет 5 назад, умерла, uh-huh, мама.
Uh-huh.
Вот, она жила всегда вдвоем с мамой, ее все устраивало. Потом она без меня, она переболела вот эту потерю мамы.
Uh-huh.
И ко мне,
uh-huh,
она пришла по поводу того, что она свои 46 лет одинока,
uh-huh,
с надеждой, с задачей научиться строить отношения с мужчинами.
Uh-huh.
Это достаточно интеллигентный, симпатичный человек. Вот выросла она так, как она выросла. Она выросла с мамой. Ей, uh-huh, потом она научилась, уже вот потеряя маму, научилась жить одна.
Uh-huh.
И вроде бы общество в лице, в данном случае Галины Александровны, а там в лице, uh-huh, вот всех ждущих, от нее ждет обычного, частого поведения, uh-huh, что она выйдет замуж. В кабинете она обнаружила, что ей так хорошо, что ей не нужны мужчины, что она умеет с мужчинами, она очень неплохо общается, вот мне с ней было удобно.
Uh-huh.
Вот, она умеет с мужчинами общаться так же, как вы умеете общаться с теми, кого кормите.
Uh-huh.
Слышите, да? Как,
да,
вы,
да,
умеете,
да,
общаться вот с этим вашим, uh-huh, знакомым, про которого вы говорите.
Да.
Люди разные. Так вот, ушла она из кабинета, удовлетворенная и признав свой способ жить.
Uh-huh.
Не всякий способ жить нужно делать общим правилом. Понятно, да?
Да,
есть,
да,
люди с самыми разными гормонами, есть люди с самыми... Есть люди, но я знаю, что, насколько я помню, среди, даже среди, среди людей процентов 7 тех, у кого так организованы хромосомы, что они гомосексуалистами должны быть по природе.
Uh-huh.
Вот, то есть есть самые разные люди. Я думаю, что тут нет проблемы. Или проблема в том, что вы ему... перед ним ставите вопрос, и что он оправдывается вместо того, чтобы признать, что ему так и надо. Вот, Вадим, что ты хочешь,
да,
сказать?
Галина Александровна, вот,
да-да,
просто мне кажется, тут можно такой параллель провести. Вот если, например, я инженер,
да,
и вы, например, повар, и вы, угу, здраво умеете выбрать, это не значит, что это единственная правильная профессия, и все должны стать поварами.
Uh-huh.
Кто-то,
ну, я поняла, вот, я, да, понимаю ваш подтекст.
Да, мы тут, получается, вроде свободно относимся к этому.
Uh-huh.
Ну, хочет быть милиционером, пусть будет. Хотя я, uh-huh, могу не приемлю, например, специальность, да, профессию,
uh-huh,
еще какие-то вещи. Но спокойно совершенно отношусь. Почему же здесь, вот в этой ситуации,
как бы. Уже скорее вопрос и ответ. Очень интересная аналогия, Галина Александровна.
Да.
То, что инженер, я это часто встречаю, то, что инженер работает парикмахером,
uh-huh,
это тоже все-таки не часто.
Нетипично,
вот, наверное,
да.
Да, вот, наверное, uh-huh, так же человек может выбрать любой свой способ существования. Вы знаете этого самого Вассермана?
Uh-huh.
Вассерман, да?
Uh-huh. Да, 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 был,
да,
такой Ефим,
а,
Михайлович, вчера... у
нас. Нет, нет, нет.
А
кто? Я не знаю, по телевизору. Знайка такой, знаток. Он все знает, uh-huh, на свете. Вчера я... Его по телевизору время от времени показывали. Это совершенно одинокий человек, который,
uh-huh,
в мальчишестве предпринял опыт взаимоотношений с женщинами.
Uh-huh.
У него его не поняли, не получилось. И с тех пор он один и говорит, что он не нуждается.
Uh-huh.
Вчера я ехал в машине, и был какой-то опрос на радио о том, там, какого склада люди изменяют женщинам, а какого склада люди не изменяют женщинам. Ну и было заявлено, что люди с высоким интеллектом якобы не изменяют.
Uh-huh.
Вот.
а люди с малым интеллектом якобы изменяют. Я так про себя подумал, что я вообще-то никогда не изменял, я просто хорошо отношусь ко всем женщинам, и изменять, я думаю, могу только себе. И вот там кто-то упомянул Вассермана, что тот вообще вот с высоким интеллектом якобы, но живет один. Так вот, я думал, что это были все достаточные хохмы, но мне было интересно, что люди очень по-разному на этот вопрос отвечали, и не все, кто целуется не только сам с собой, изменяет себе. И не все, кто целуется только с одним человеком, изменяет этому человеку. Ну вот, так же и здесь. Вот есть разные жизни, разные. Вот так что я думаю, что вы создаете ему проблему, которой у него нет. А при этом вы говорите ему, что он вас любит меньше, чем себя.
Да,
ну да, или женщин меньше, чем себя. Ну, бывает.
Да,
Я на ваш вопрос отвечаю.
Ну, я понимаю, конечно, что вы мне говорите.
Но вы тоже, по-моему, живете сейчас одна.
Ну да, но мне, в общем-то, не нужна мне.
Вот, тут, ему тоже.
Ну да, наверное.
Да, наверное. Я не думаю, что в этом есть вот разговор о том, что человек занимает не свое место.
Uh-huh.
Здесь как раз по теме, только здесь как раз тот пример, когда человек занимает то место, которое выбрал. Может
Все
быть,
ясно.
Это с общепринятых точек зрения.
Каждый имеет право на свое.
Я не знаю,
право.
Про право, но живет по-своему.
Uh-huh.
Всего вам доброго. Спасибо, Галина.
Спасибо, всего доброго.
Вот, Вадим, и там очень много. Мне хотелось, тот момент, когда позвонила Галина Александровна, мне хотелось вот разложить такую ситуацию, как если бы было два человека. Один – это тот, кто оказывается жертвой того человека, который мнит себя добрым, который предлагает опеку, который берет на себя те функции, которые он выполнить не может, и который бережет нас, как этот молодой человек сегодня в кабинете, от правды, от того, чтобы его родители знали реальные события в жизни. Он говорит, у них же будет... Он себе нравится. Это один человек. А второй человек – это эта тетка, которая принимает эту заботу женщины, которая не хочет. Этот мужчина, который принимает понимающую его женщину. Я понятно говорю?
Да, да, да.
Вот, то есть это две совершенно разные темы.
Вначале я хотел возмутиться как раз этой ситуации, что вроде бы, что та сторона, которая принимает обещание, она в ответе передо мной. Но тут я понял, я ведь та же самая сторона. Ведь я тоже в такой же ситуации оказываюсь, как они. Мне тоже кто-то обещает.
Значит, секунду,
почему
перебью.
Я из собственного опыта не делаю?
Подожди,
этого?
Секунду, я выводу. Перебью. Вы говорите про право, а я говорю просто про отношения. Мне сейчас хотелось, чтобы мы с вами поговорили не о том, кто прав, а чтобы мы поговорили о вот трагических последствиях и для тех, и для других.
Я хотел сказать, что как человек может понять, то есть, ведь если вода горячая, да, я понимаю, что я с красным кружочком кручу кран, да, будет кипяток, я в следующий раз уже буду осторожней. Здесь-то как прививку эту получить? Ведь если люди охотно соглашаются, то мне кажется, что я сейчас правильно делаю, ведь это хорошо, пообещать людям заботу, вроде бы.
Мне хочется, чтобы мы прививку устроили вот сейчас в нашем разговоре просто. Чтобы мы сейчас так поговорили, чтобы людям стало понятно, что если тебе, что дармовой сыр в мышеловке.
Да, вот, мне показалось вначале, да, что получается, что здесь вот это вот две стороны. Но потом я понял, что это две стороны во мне. Мне не нужна вторая сторона.
Потому что в действительности, в конце концов, с первой женщиной, которая у меня на прием, мы пришли к тому, что она эгоцентрична, как большинство моих пациентов, и что с детства она, выполняя всяческие правила, добра или недобра, она никогда в действительности никем не интересовалась, что ее проблема не в тетке, а в том, что, не интересуясь никем, она не чувствует ситуации, влезает куда не надо, чувствуя, что она не настолько добра, как окружающие, она изо всех сил пытается всю жизнь взвалить на себя много добрых дел. В действительности жизнь этой женщины состоит из все время чужой ноши. Добрый человек не выглядит добрым, во-первых, и ему не надо доказывать доброту, он делает необходимое, то, что вы говорите, не делать лишних движений. А человек, который чувствует, что он по сравнению с другими недостаточно добр, он изо всех сил, с одной стороны, у него на лице доброта, с другой стороны, он всем обещает доброту, то есть... В конечном итоге за всем этим очень существенно, за всей этой нарочитой добротой, холодность, равнодушие, невнимание, игра, как дочки матери. А вот с другой стороны, за всем этим приятием этой доброты тоже эгоцентризм, потому что я понимаю, ну что же говорят, друг предал. Ну ведь простите, пожалуйста, ведь если я ему друг, то я не буду от него требовать того, что, что ему неудобно. Вы же обратили, наверное, внимание, иногда я вам звоню, и мне что-то от вас надо. Я же чувствую себя очень неловко, что я вас обременяю. Я знаю, что вы ко мне неплохо относитесь, но это не основание, чтобы вмешиваться в ваше время, в вашу жизнь. Делаешь это в каких-то крайних, крайних моментах. Так вот, и понимаешь, что человек тебе вправе и может отказать. Вот когда мы внимательны кому-нибудь, то нам не надо имитировать доброту, имитировать заботу. Мне сегодня хотелось показать, хотя бы обратить внимание на то, что всякий, кто принял эту заботу, он становится все более и более дефектным. Там, где я перепоручил женщине все заботы по хозяйству и по дому, уезжая эта женщина, я совершенно беспомощен. Там, где женщина поручила мужчине все заботы о ее сексуальном и прочем удовлетворении, она фригидна и не удовлетворена никогда, потому что там не было своего собственного посыла, не было собственной инициативы. Там, где... Вот вы очень верную вещь говорите, нам очень хочется быть хорошими. Так вот, казаться хорошими и быть – это разное. И когда я хочу быть хорошим, я смотрю, хочу быть, я смотрю, а я это могу. Я в качестве вот того, кто с этой, вот, в качестве доброхота, я стараюсь, ну, у меня, например, репутация жесткого доктора. Я специально ее создал для того, чтобы люди от меня не ждали, что я буду нянькой, что я за них проживу их жизнь. Слышите, да? Я достаточно часто отказываю, особенно отказываю тем, кто рассчитывает на какие-то мои хлопоты, на какую-то мою заботу за них. Я хочу быть полезным. Я работаю...
Михаил Михайлович, но ведь общество так устроено, вот эта семантика такая есть. Я вот когда был... Ну, я много раз был на свадьбах, ну, на росписи.
Да.
В детстве мне казалось, что люди говорят какие-то пустые слова. Я там обещаю, там, ну, вот это вот все, что там, да, там, там, ну, вот, и в горе, и в радости, и там навсегда, там все. Потом мне казалось, что так и должно быть. Я когда немножко подрос, там вот у меня был максимализм, что только так должно быть. А потом я начал думать, ну как же человек может пообещать заранее, а вдруг он завтра встретит другую женщину и реально совершенно влюбится. И что же тогда это обещание
будет? Смотрите, вы опять вытаскиваете очень важный вопрос. Значит, если начать с конца, то обещают то, что хотели бы дать другому. Обещали тот идеал...
Представляете, да, в ЗАГСе, я говорю, я бы очень хотел... с тобой разделить и горе и радость. Но что получится, я не знаю.
Секунду.
Это же не обещание получается.
Да, секунду. Тогда, когда она, эта дама из моего ребра и без меня теперь уже не может, когда это так по природе случилось, то мы это и осуществляем, просто уж так получается, они тоже должны. Значит, во-первых, пообещать все это хорошо. Но вот вы опять вывели такую тему, любовь не обещание. И если я люблю женщину, то когда она проговаривает эти слова, которые ей говорит скучная тетя в ЗАГСе, или даже не скучная тетя в ЗАГСе, вот, то я понимаю, что мне не надо принять это. Более того, если я приму, я разжирею и потупею, я буду считать, что женщина мне должна, я перестану быть мужчиной. С другой стороны, если я на ее месте, то... Если она поверит, что все эти слова, она перестанет быть женой. И я постоянно вижу эту ситуацию, когда девочка из детства выскочила замуж, и мужчине, который влюбленный, который и совершенно искренне ей обещает, плащи в грязь, сирень в азами, и все для нее, искренне обещает. Она верит, что это будет волшебным образом. Нет, это же теперь жили-были после сказки, свадьбы, должна была быть сказка. Вот теперь... Надо ей начинать, привлечь ничего не стоило, а удержать, если он ей нужен, если она не продается замуж.
Михайлович, но ведь это есть. Вот в первое время знакомства, вот именно такие ведь отношения. Никаких гарантий у меня нет, что эта женщина завтра возьмет руку, когда буду звонить, или у меня никаких гарантий, что я перезвоню. Острое отношение.
Я прямо перебью. И вот в ситуации, в которой мы отказываемся от взятки, мы в такой ситуации живем всю жизнь. То есть моя женщина мне ничего не должна. А это ведь тревожно. Но это молодит очень. И это заставляет оставаться так человеком, мужчиной.
Потом человек всю жизнь вспоминает. А помнишь, как мы познакомились? Вот это вот там какой-то.
Значит, и наоборот. Если женщина поверит, она перестанет быть женой. Мои пациентки, у меня в кабинете 70%, они жертвы того, что они поверили, что если они родились девочками, то им что-то положено. Сколько одиноких женщин жертвы того, что они верят, что раз сколько мужчин, ну вот там про мужчину, наверное, у него был какой-то негативный опыт, сколько мужчин верят в то, что если она с тобой согласилась, то она твоя вещь. В результате они перестают делать то, что делали до встречи. То есть перестают быть теми, кого она не может не любить. Она перестает быть той, кого он не может не любить. И тогда получается, дальше-то ведь получается простая вещь. Женщина чужая и одинокая. Она встревожена, она в поиске. Она завоевывает. И вдруг появляется та, которая собрана, которая ведет себя женщиной. И вот так возникают эти мезальянсы, или так, как это называется, uh-huh. вот эти вот ситуации. Мезальянсы. Да. Это тоже так получается, когда старый человек рассчитывает на то, что вот им будут заниматься. Вот так получаются эти треугольники, когда одна женщина, поверив, что ей все положено, перестала быть в действительности женой, она занята своими обязанностями. Угу. А другая женщина, она сейчас осталась той же, она вдруг тобой занята, а ты ведь хотел вообще не отношений, не ноши, это потом. И ты с этим тоже согласен, но ноши-то за отношения хочется. Сколько умерло отношений из-за того, что люди поверили, что женщина должна, или что мужчина должен. Вот это происходит потому, что... И тогда, если я мужчина, то я сделаю все, чтобы как-то, не обидев, не унизив, не ущемив самолюбие, постоянно вести себя так, чтобы моя женщина была в некотором беспокойстве, что я сам свой, а не ее. Тогда женщина, которая к себе относится всерьез, она ведет себя так, что ни один мужчина и ее муж не поверит, что она его. Михаил, то есть смотрите, это искусство...
Михалыч, да. Помните, вы рассказывали, ну не помните, просто вы ходите в походы, катаетесь на велосипеде.
Сейчас там, не хожу в походы практически.
Ну, на байдарке плаваете.
Да, было. Ведь,
такая интересная ситуация. Я хочу с кем-то отношений, ну, допустим, это друзья могут быть, там, ну, не знаю, там, близкие люди. Я с ними провожу время. При этом я могу...
Скажите снова телефон, оказывается, нас не слышали.
341-11-06. 341-11-06.
Нам можно звонить. Да.
Вот я ради этих отношений сажусь в байдарку, в общем-то, да, и испытываю некую физическую нагрузку. Я не считаю, сколько я грибков сделал. Ничего этого нет. Тот второй человек мне вроде бы тоже ничего не должен. Но при этом нагрузка есть. Почему же, когда я в браке, я начинаю считать, сколько раз я сделал грибков, сколько раз я на велосипеде прокрутил, и смотрю, а не превысило ли это число то, что сделала жена.
Вадим, сложный пример. Значит, в огороде Бузина в Киеве пропеллер. В байдарку я сажусь, потому что мне хочется быть с этой женщиной. Да.
Почему же на кухне по-другому?
Нет, секунду. Значит, вот там, где есть отношения, все так же и происходит.
И на кухне тоже, я понимаю.
Да? Происходит. Что-то делаю я, то, что я могу делать. Что-то делает другой. Я сейчас вспомнил пример, который уже тысячу раз приводил. В самом начале моей семейной жизни, это вот про то, что вот по-другому. Машка маленькая, ей надо там через какой-то промежуток времени сок. Я сижу и читаю, а жена говорит на 3 яблока. Вот я как прилип к креслу и не могу. Вот не могу встать, я не натру. Вот я делаю вид, что читаю, я уже не читаю. Но встать я не могу, меня насилуют. Это как тот ребенок, которому говорит, он идет к батарее варежки, положить варежки. Ему говорят, положи варежки, и он с ревом их бросает. Так вот, а через 15 минут или 20 минут мне говорит жена на 3 морковный сок. Я иду и натираю. В чем отличается ситуация? Во втором случае мы шли гулять, и нам нужно быстрее было. И меня попросили, потому что, ну, чтобы быстрее. А в первом случае меня попросили, потому что я работаю. Вот ты тоже трудись. Вот там, где мы друг другу пообещали, и как мы согласились на обещание, начинается ситуация беспрерывных взаимных претензий, беспрерывных взаимных обид. А если вы посмотрите вокруг, то вот просто посмотрите вокруг на знакомых, на сотрудников, посмотрите, пожалуйста, сколько девушек убеждены, что им надо найти того, кто пообещает, и что дальше все закончится. Сколько мужчин убеждены, что им надо только заполучить, а дальше покупать ее деньгами, там, уютом и прочее, а все закончится. Сколько людей совсем, и вы меня вывели на такую тему, сколько людей совсем не готовы к тревоге реальных отношений. Потому что что такое отношения? Отношения – это тревога удержания дистанции. Ну, что такое контакт? Это дистанция. Ближе подойдешь, залез в чужую зону, стеснил, дальше отошел, обдал холодом. Значит, вот это все время динамичное такое состояние, но это и беспрерывная тревога. Это тревога, конечно, молодость, это тревога собранность, это тревога, когда ты сам себе интересен, и ты тогда и пространству интересен, ну и другому интересен. Но это без, это нету покоя, это где... Твой покой в том, что ты привык быть все время в ситуации жизни, собранности. Сколько людей, вы, это же вещь, говорите о бизнесе. Сколько людей себе представляет семью как такой бизнес. Вот я заработаю энное количество денег,
ничего не делаю,
да? А дальше ничего не делаю и буду вот на это жить. Да? Вы говорите, что все-таки не получается, что деньгами, оказывается, надо управлять и работать, и зарабатывать снова.
Очень много людей тоже хотят жить на эти деньги.
Да, и вот очень много людей, вот живут в ожидании, что если они, что вот если они встретятся, они захватят, заработают. Я вот был с тобой добрый, а теперь ты будешь со мной. Я вот был, и все рассчитывают, что работа-то будет у другого. Вадим, как вы думаете, тот пример, по поводу которого я беспокоюсь в последние дни, можно привести сейчас в передачу? Объявить его?
Да, ну можно, я думаю, да.
Да. Я последние годы как-то так, мне некогда было ездить на дачу и заниматься дачей. Угу. И вдруг я нахожу в газете объявление о том, что моя дача продается. Ну вот, когда я не сразу понял, как мне в голову не приходило.
Вы в школе встретили девушку, она была влюблена, вы вроде тоже что-то пообещали, не виделись 30 лет, а то с ужасом узнаете, что, оказывается, она женат, или собирается, в смысле, замужем, или собирается замуж.
Да, так вот, и теперь приходится срочно...
Узаконить отношения.
Да, узаконить отношения снова. Нет, при этом эта дача, которая принадлежит нам, я не знаю, более 15 лет, и вдруг такая вот Петровка. Значит, даже здесь, когда ты вот не уделял особого внимания, то вот нашлись те, кто...
Будь готов, кто-то уделил.
Уделил кто-то внимание, теперь приходится крутиться. Ну, я надеюсь, что все решится благополучно. Вот. Так что мне кажется, что вот это вот, опять я хочу обозначить две позиции. Мне, который хочет быть добрым, надо догадаться, что быть добрым – это еще умение брать у людей, потому что люди хотят быть нужными. Мне, который хочет быть добрым, это задача не обременить свою добротой другого. Вот когда у меня есть такая вывеска в кабинете о бережности с самим собой, там пятым пунктом в этой бережности написано, что я никогда не буду рассчитывать на то, что меня кто-то будет понимать. Что это было детство, меня в детстве понимала мама. А сколько из нас в подростковом возрасте ищут женщину, чтобы она тебя поняла. Не чтобы тебе ею заниматься, потому что вчера передо мной сидит человек, который всю жизнь как-то вот так, при этом это врач, очень не глупый человек, красивый человек, он всю жизнь протестует против того, что происходит, протестует, меняя страну, меняя место, меняя, уходя от женщины, Я вчера ему сказал, что здесь простая вещь. Если тебя выбирают, то, конечно, ты можешь все время придираться к тому, что ты такой замечательный товар, а тебе не додали. Но если ты выбираешь, то ведь за счастье жить с женщиной, самой замечательной, которую ты выбрал, нет, женщиной, которую ты выбрал, надо заплатить жизнью. И не только в фигуральном смысле, а буквально заплатить жизнью, потому что это совсем не то, что ты придумал. Ты вот чувствуешь, что это твой человек, но ведь там есть совершенно другие привычки, совсем другие ценности, другие взгляды на жизнь. Можно, конечно, женщине находить товарища, но тогда не будет встречи двух разных мировоззрений, ощущений. Мы встречаемся как разнополые люди, и чем мы более различны, тем более творческой оказывается эта встреча. Так вот, за счастье общаться с каким-то человеком нужно заплатить жизнью. Так вот, с любимым человеком. Так вот, я увидел, почему-то сейчас мне хочется это вспомнить, что этот человек чуток как пятилетний ребенок. Я тоже чуток не менее, чем пятилетний ребенок. И он, и я чувствуем фальшь. И у него, у меня есть камертон на вот эту вот фальшь. Только мой камертон помогает мне все время заметить, где я фальшивлю, и от этой фальши отказываться. Мой камертон помогает мне выманивать на себя информацию, где меня раскритикуют. Михаил Львович, почему вы все время говорите комплименты? Ну, потому что вы их просите. Вот, так это самое, где меня раскритикуют, где мне покажут какую-то ошибку, я ее на всю жизнь запомню. А его камертон направлен на то, чтобы прицепляться к чужим ошибкам. И тогда мой камертон помогает мне включаться в жизнь все больше и больше. А его камертон помогает ему все больше и больше обижаться на женщин, на мужчин, на отношения, на страны, на все, что вообще, я говорю, страны, потому что он уезжает то туда, то сюда. Вот. Мне кажется, что там, где мы согласились на то, чтобы... До песни сколько осталось?
Сколько она длится?
Угу.
А сколько длится песня?
Что нам можно еще звонить. Наш телефон...
341-1106.
341-1106. Вот там, где мы согласились на то, чтобы... Когда мы хотим быть добрыми, нам нужно посмотреть, чтобы нам не подавить инициативу другого. Чтобы нам не пообещать то понимание, которое нет. Одно дело, мы хотим его чувствовать. Но хотим, держи это в секрете. Если бы эта девушка, которая сидела со мной в машине, хотела мне не помешать, то она бы на этом перекрестке со мной не разговаривала, если она считает, что это мешает. Просто не разговаривала. Я о своей доброте тоже. Вот. Она бы... Потом еще, чтобы не обременять меня, она бы незаметно выдержала эту паузу, если я кажу, что я так занят, что мне надо. А ведь она потому и объясняла, что она чувствовала, что я жду ответа, что это игра в заботу. Что если я хочу сберечь родителей, то я их беспокою своим характером и всем. Чем раньше, тем лучше. Они молодые люди, у них еще нет склероза, ничего с ними не случится. А если я себя держу в секрете, а потом вдруг случаются какие-то мои события, ну тогда в самом деле для них трудности. Если я изначально, ну я спрашиваю в конце концов эту женщину, скажите, пожалуйста, вот вы обнаружили, что вы черствы, и вам до тетки нет дела. Скажите, пожалуйста, если бы у вас соседка напротив нуждалась в такой же заботе, как тетка, вы помогали? Конечно. Если бы вас наняли? Помогали, конечно. Если бы эта соседка жила через дорогу, вот была рядом, потом через дорогу, помогали, да. То есть оказывается, что тяготит-то ее не помощь, а тяготит то, что нужно изображать чувства, которых нет. И начинается еще одна тема. Очень интересно, что люди, которые выбирают, чувствуют, кого они хотят, им ничего изображать не надо. А люди, которых выбирают, они не чувствуют, чего они хотят, и тогда все время... Помните, по-моему, мы в прошлой передаче говорили о фигуре и фоне. А вас не было, да, Вадим? Угу. Помните эту картинку? Вольтер? Угу. Если посмотреть на белое. Угу. А черное фон? А голова Вольтера? А если посмотреть на черное, то две вазы,
угу.
А фоном является белое пятно. Вот фигура и фон. Так вот, люди, которые живут в реальности, то есть делают то, что хотят, для них фигурой является их хотение и реальное существование других людей. И что они у этих людей взяли? Им все время, им все время надо вести себя подлинно, потому что понятно же, фальшь. А люди, которые изображают хотение, отказавшись от самих себя, не решившись себя явить, для них фигурой являются их затраты. И постоянное несоответствие их затратам приобретения. То есть не поблагодарили за мое добро, мне злом отплатили. А фоном является все, что они получили. Ну, как будто это само собой разумеющееся, и ничего нет. Получается, что ключом ко всем этим ситуациям, и все время будет, является то, если я обучен выносить тревогу неведения, если я обучен жить в тревоге постоянно негарантированных отношений, как в разведке, то мне не надо в МЧС. Слышно, мне не надо, во-вторых, горные лужи или лыжи, или вот это вот, как это, водные лыжи, да? А вот так получается, что человек, уйдя от тревоги в самой жизни, дальше нуждается подхлёстывая в демонстрации своей доброты, в том, чтобы претендовать на то, на чего не бывает, и портить себе и другим жизнь. Я должен извиниться в конце передачи за начало. У нас тут были какие-то технические накладки. Говорят, что Галина Александровна сказала, что 10 минут мы молчали. Ну, спасибо, и я желаю вам тревоги собственной жизни. Не парализуйте других и не прячьте других от жизни. Это их разрушает, лишая инициативы. И не принимайте таких подачек от других, потому что это разрушает вас самих. Живите, заботьтесь о себе сами, и при этом еще стройте этот мир. Не пилите сук, на котором сидите, а укрепляйте его. Всего вам доброго.
До свидания.
Мне казалось, огонь не обидит меня. Он и вправду не жег мне протянутых рук. Он горячий был друг. Он неверный был друг, я играл с огнем, вот в такую игру. То ли он не умрет, то ли я не умру.